Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. В этот день тишины мы говорим безостановочно.
Я бы сказал, у нас так. С вами не тишина.
У нас не тишина.
Но события-то что... были все-таки 2000 лет назад.
Да, да, да. Ну, у них тоже были дни
а
тишины.
А как похоже?
Ох, не говорите. Сейчас особенно узнаем. Я хочу проиграть еще для наших слушателей, которые в этот день находятся у своих приемников. И мне очень радостно, что, скажем, дилетант уходит в другие города. Мы пока не продаем в других городах. Мы не знаем, как это делать еще.
Ну, не забудем сказать тем, кто только сейчас, может быть, стали нас слушать, что у нас разговор о Помпеи
сейчас,
Великом.
Да-да-да. Но, тем не менее, я разыграю в 18:00 вот в этом часе 10 книг Матвея Гонопольского, самый лучший учебник журналистики, кисло-сладкая журналистика, издательство «Астрель», 2011 год, и в каждый номер будет вложен второй номер журнала «Дилетанта», где, кстати, есть и ваша.
Да?
Статья о Генрихе Молодом небольшая, потом будет
большая. На тему Думвиратов.
Да-да-да, на тему Думвиратов. Так вот, вопрос более сложный, плюс 7-985-970-45-45. Переведите мне слово «сестерцей». Переведите мне слово «сестерцей». Я вторую-то часть подскажу, «терцей» — это «три». Приведите слово «сестерцы». Как это по-русски? Но «терцы» — это «три». Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Гнее Помпее Великом. Пока он у нас пенсионер, военный пенсионер в возрасте 43 лет, удалившийся после консульства, после высшей магистратуры в Древнем Риме, после двух триумфов, к себе,
с прозвищем Великий, да. Который ему дал сам кровавый диктатор Сулла.
Ну, это был подхалимаш, потому что он ему дал, когда тот еще не успел ничего сделать.
Увидел перспективного юношу.
Да,
да. Давайте напомним, когда он жил. Он родился в 106 году до новой эры, погиб в 48 году до новой эры. И мы находимся в том моменте, когда из частной жизни, куда он удалился... После ранней и блистательной славы, человек, воевавший за интересы Рима на самой территории Италии, где боролись две партии, он был на Суланской стороне, Марианская была тоже хороша, в провинции Испания против Серторио тоже претендента на высшую власть. Короче, это время болезни и угасания Римской республики. По существу вопрос стоит и решается о том, кто... единолично ее возглавит. Кто первым решится? Очень многим кажется, что это может быть Помпей. И данные у него для этого есть. И вот его сторонники в 67 году до новой эры вызывают его из временной частной жизни. Он никогда не терял с ним связи. Он жил в политической борьбе, но как бы действуя чужими руками. Они и помогли тому, чтобы Сенат попросил великого воина Помпея помочь Риму одолеть пиратов.
Там была очень хитрая... Вот все-таки римляне это были совершенно повернутые на юридических законах. Они принимают новый закон о главнокомандующем для борьбы с пиратами. Отдельно. Не имея никакого отношения к Помпею. Ну, вот чтобы была должность.
Все для этого знают, нужно... что это для Помпея.
Да.
Но называется так.
Закон.
И
закон.
Называется
проводится
закон.
Законом. Да?
Ну, не зря все-таки римское законодательство, Алексей Алексеевич, легло и в основу знаменитых кодексов Бонапарта. И по сю пору в основе многих черт современного права находится римский норматив.
Знаете, вот это действительно был закон, нормативный акт, потому что будущему якобы неизвестному главнокомандующему, во-первых, строго очерчивалось время, 3 года, но давалась власть над Средиземным морем и войсками.
И деньги.
Там... Нет, и самое интересное, и береговая полоса 75 километров от берега.
Вглубь.
76-й нельзя.
А он еще и море расчертил.
Да, а 70... Да, а вот теперь
он
у нас нет.
Он подошел к борьбе с пиратами очень научно.
Да, по геометрически.
Сначала, почему так важны пираты?
Да.
Дело в том, что период гражданских войн в любой стране порождает хаос, нарушение какой-то стабильности. Это произошло, в частности, и с римской торговлей. Поскольку Рим занят внутренними противоречиями самым страшным образом, как не воспользоваться пиратам Средиземного моря, а их всегда в древности было очень много.
Ну, там разница между пиратом и торговцем была не очень велико, надо признать.
Центром было, в общем-то, сейчас, допустим, сегодня есть Сомали и есть пиратство. Да, так да. Что говорить про 2000 лет назад? Они стали бичом римской торговли, а Рим без торговли, без отчетливой связи, допустим, с своей житницей, житницами Сицилии и Северной Африкой, он экономически просто придет в полный упадок. Угу. Это вопрос жизни и смерти. Поэтому ему дали эту власть над прибрежной полосой, поэтому ему дали хорошее финансирование, да. Как мы скажем сегодня, 500 кораблей, 120 тысяч пехоты и 5 тысяч всадников.
Это сейчас огромное войско. А тогда, знаешь, такое 125 тысяч человек.
Так, в общем, войско. Довольно...
Причем бороться на море в основном.
Внушительно. Да. Он подошел научно. Да, он расчертил эти участки берега Сицилии, Африки, близ берегов Сицилии, Африки и Южной Италии на 13 каких-то таких зон.
Квадраты,
и начал по этим квадратам бить, очищать от пиратов очень последовательно. Берега Сицилии и Африки он очистил за 40 дней, опять 40 дней, когда-то Агинобарбо победил за 40 дней.
Там у него разведка очень хорошо
и работала. Проник в сердце пиратов. Все, он умел воевать, умел и любил.
Да.
Проник в сердце пиратов Киликия. Это на юго-востоке Малой Азии.
Да.
Территория очень такая азиатская, где когда-то было древнее государство хетов, потом персы, ахемениды, с которыми воевал Александр. Был Александр Македонский, потом эллинистическое государство селевкидов после смерти Александра. Сердце Азии. Там засели эти пираты, в Киликии.
Ну, там базы были, грубо говоря.
Он очистил все это. Ну, зачистка была, будь здоров. И подчинил их Риму. Но замечено и очень подчеркнуто современниками. Он отличился в том смысле, он не приказывал казнить всех подряд, хотя это были пираты, а очень не возражал, чтобы те, кто хотят, осели на земле и возродили бы жизнь в этих пиратских районах, жизнь и производство. Такой победоносный человек, Рим в восторге, что стало можно нормально торговать, он сам намекает на то, что теперь, как и его бывший благодетель Сулла, он бы пошел бы и добил бы царя Понта Митридата VI Евпатора, которого мы уже упоминали, и вы даже упоминали Евпаторию, названную по имени. Евпатор означает «благородный». Я отношусь очень внимательно и считаю важным позитивным историческим источником прозвища времен европейского средневековья. Они отражают истину. Восточные прозвища ничего не отмечают, кроме страха перед правителем и раболепства людей вокруг него. Ничего благородного в нем не было. Дата его жизни, Митридат VI, 120-63 годы. Очень знатное происхождение от отца от ахеменидов, от матери от селевкидов. То есть это знатнейшие правящие элиты тогдашней части этой Малой Азии. Отличался огромной энергией, большой физической силой. Считается, что знал 22 языка. Трудно мне утверждать, но занимает, развлекает. Абсолютное совпадение с Фридрихом Энгельсом, потому что считалось, что Энгельс тоже знал ровно 22 языка. Но Энгельс был гораздо более благородный. Считался покровителем наук и искусств, написал труд по естественной истории, но отличался безмерной жестокостью, так понимая,
на
что...
На Востоке нормально.
Да, Рим рано или поздно придет, и уже знал, что вот недобитый тогда Сулла, и недобитый Сулла заключил более-менее почетный мир с ним, более-менее. Опасаясь римлян, он отдал такой приказ на территории Малой Азии, приказал единовременно в один день и час... в городах Малой Азии, уничтожить всех римлян и италиков. Были убиты, считается, 80 тысяч человек. Это ему было нипочем.
По-нашенски
пойдет. Потом, когда он будет уходить из жизни уже загнанный в угол, он прикажет убить всех своих жен и детей, а их было ужасно много. Правда, некоторые все-таки уцелели и потом шли за колесницей триумфатора. Да. Приказал перебить всех, отравить. Сам принял яд, но яд не подействовал.
Вы что-то вперед убежали.
Да. Ну, это такой вот просто колоритнейшая фигура.
Тут надо,
мы с Алексеем постараемся о нем рассказать.
Знаете, что надо сказать? Что он был приблизительно на 30 лет старше Помпея.
Да, он
старый.
То есть
этот человек был опытнейший полководец, воевавший с Римом всю жизнь. Прекрасно,
вот дал этому свою жизнь.
Прекрасно знавший повадки римского войска, строение римского войска. Он воевал и с Лукулом, он воевал и с Суллой, он воевал и с Красом, да, он со всеми воевал.
Так они жили.
Да.
Помпей преследует Митридата, хочет триумф, он его получит. А Митридат пытался бежать к царю Армении, Тиграну II.
Там тоже.
Но ему доложили, да, что этот твой предполагаемый покровитель-союзник уже обещал за твою голову, Митридат, 100 талантов. По-моему, это около 2 тонн. 100 талантов золотых, это около 2 тонн золота. Золотая голова. Помпей ворвался в эту самую Армению, на территории бывшего Урарта, это Великая Армения, бывшего эллинистического государства Селевкидов, затем государства Селевкидов, завязал Тиграну II мир. Ну, как назывался этот мир? Тигран признал, что он друг и союзник римского народа.
Ну, там же очень смешно было.
Вынужденный.
Нет, как всегда, младший сын Тиграна. Тигран-младший. Бежит от отца, поднимает восстание против отца и призывает римлян помочь посадить на трон. И Помпей говорит, я не понимаю, там то ли сын, то ли папа. Папа, давай так, ты уже сидишь на троне, ты станешь союзником и другом, но Митридата ты нам выдашь.
Да, вот
и Тигран II согласился, да, и стал союзником. То есть он союзник, это не то, что сейчас понимается.
Нет, конечно. Знаете, это насильственно, это форма подчинения,
да,
Риму.
Да.
Провинции Рима, вот эта Азия, вот эта территория бывшего Понта, Понтийского царства, станет только при Трояне. Это второй век нашей эры. А пока это просто нажим на Азию, усиливающийся. Ну, Митридат тоже, между прочим, одного из своих сыновей уже приказал убить. Все они тут безмерно, безмерно хороши. Итак, Митридат загнан в угол. В общем, пока он не умер, а умер он в 63-м, не мог отравиться, никак не получалось, приказал рабу себя заколоть.
Он не получался, потому что в детстве, приучал, да, знаю.
В их дворах надо было тренироваться,
да,
на эту тему. В 63-м он умер, и тогда на самом деле Помпей имел право заявить, что он снова хочет триумф.
Угу.
Вот этот его третий триумф, это что-то феноменальное, Алексей Алексеевич. Я в подробностях у древних авторов все это прочла. На самом деле, то, что он после этого не протянул руку за единоличной властью в Риме, то ли, как одни считают, что он такой нерешительный, колеблющийся, то ли элемент какого-то благородства, не знаю.
Ну, ладно.
Итак, 61-й год. Что за триумф? У многих полководцев, не у многих, у некоторых, тоже были три триумфа. Но у него первый триумф за власть, за победой в Африке,
угу,
второй за победой в Европе, Испания и Спартаковское восстание, третий за Азию, вот этот. Других континентов Рим тогда не знал. Это весь мир. И триумф Помпея 61-го года до новой эры при неоткрытых Австралии, Америке, тем более Антарктиде,
да,
это был триумф над всем миром. Мало того, что они ментально, внутренне, психологически расценивали Рим как весь мир. Здесь несли таблицы, на которых было начертано, что Помпей, покоритель Африки, Гипер был, конечно, он на севере Африки только воевал, Помпей, покоритель Европы, ну, Испания, по крайней мере, в Италии, да, и теперь покоритель Азии, а это из глубин, это с берегов Евфрата принесены,
да,
эти победы.
Да, да,
да. Да, он тогда победитель, триумфатор над как бы тогдашним миром. На других таблицах сообщалось, что он покорил 900 городов, кто проверит, но писали так, 1000 или более 1000 крепостей, захватил у пиратов 800 кораблей и так далее, внушительные цифры. За его колесницей, на этот раз он уже слонами не озадачивался, но он еще слоны выплывут еще раз, он в театре их будет показывать. За его колесницей идут жены, дети, родственники покоренных правителей. Все. Вот она вершина. И вдруг, и вот я на этом вдруг, вот считаю просто, имеют право современные авторы, дискуссия же продолжается о Помпее. не решился взять власть.
То есть не стал диктатором.
Легионы.
Опять.
Ему 45 лет.
Опять.
Причем, что такое диктатор?
Угу.
Мы прекрасно напомним нашим слушателям, многие знают. Диктатура – это одна из магистратур в Риме.
Законная магистратура в Риме.
Они назывались экстраординарные, то есть в особых условиях. Но как же не особые, когда столько лет идет гражданская война? И вот тут, может быть, ему казалось, что и так он будет, пусть неформальным, но властителем Рима. Угу. Потому что такой славы, такой победоносности, ну, пожалуй, до него только Александр. Угу. И его не зря сравнивали-то в юности с Александром.
Это в
может,
юности,
потом
да.
придумали.
Угу.
Может быть, потом, что его юного сравнивали с Александром. Не похож он внешне в зрелые годы. Потому что вот такого масштаба, такого размаха, третий триумф мирового масштаба, в свое время достигал только Александр Македонский, а это был 4 век до новой эры, то есть это уже прошло немало времени, почти 3 столетия, и вот снова такой масштаб. И на горизонте, вот может быть он и считал, что все придет само собой через римские магистратуры, ведь они все добросовестно продолжают избираться, они имеют своих сторонников, у них есть даже инструкции насчет того, как добиваться избрания, чтобы ты был избран народным собранием или после дебатов назначен сенатом на какую-то важную должность. Например, по-моему, брат Цицерона написал такую инструкцию, в которой он советовал всегда приводить, видеть с собой человека, он называет его номенклатор, который тебе будет на ухо говорить, кто идет навстречу, как его точно зовут. Потому что каждого видного человека надо назвать по имени, чтобы он видел, как ты его уважаешь.
Да, там
народу
точно,
надо устроить зрелище.
Да,
известно, что Цезарь на зрелищах разорился, когда он бился за власть.
Да.
На Вмахию первое морское сражение устроил именно Цезарь. Вот Помпей, наверное, счел, что ему ничего этого не надо. Он и без того настолько велик.
Великий, да.
Но на его горизонте появился уже Гай Юлий Цезарь.
Он, это у нас 60...
Младше Помпея на 6 лет.
Да.
Это, 61-й год это триумф.
Да,
60-й год. А в 60-м они уже заключат триумвират. Он появился как выходец из аристократических, подлинно аристократических слоев, и считается марианцем. Если Помпей был сулланцем, этот марианец. И в 60-м году именно он инициирует и организует то, что он зовут первый триумвират.
Это, конечно, отдельная песня.
Он умнее Помпея. Вот это мне ясно. Образованные оба, прекрасно. Помпей перед смертью Илиаду будет читать только так. Образованный. Но он как-то тоньше, Цезарь. И он пишет, Помпей же ничего не писал. И говорят, что не очень хорошо говорил, не блистательный оратор. А в Риме, если ты не блистательный оратор, ты не политик. А Цезарь же напишет записки о Гальской войне, которые сегодня читаются как произведение с прекрасным литературным стилем. И вот появляется этот такой замечательный гибкий политик. Ясно, что он домогается тоже очень высокого положения. Но Помпей, по-моему, не понял, что этот человек моложе
человечек.
Него и только возникший, да,
человечек.
Только возникший.
Из Испании только. Он эту Испанию уже 15 лет назад воевал.
Воевал.
Да.
Что, но главный назовый покоритель будет Галлии. Да. Что будущей Франции.
Да, он нет, но Цезарь появляется из Испании.
Да.
Который Помпей уже умиротворял 15 лет назад.
Ну, и он там отдельные очаги всегда есть.
Да.
Но он еще никто
поэтому
рядом.
Поэтому он никто. Вот
рядом с Помпеем он маленький. И Помпей, видимо, не помыслил, что так далеко будут простираться. Когда Цезарь предложил вот этот политический союз, который называют Первый Триумвират, в 60-м году, через год после триумфа, объединить усилия, Помпея великого, все признают великий, его, Цезаря, восходящего. И Марка Лициния Краса, очень богатого, и все время стремящегося на восток, там он и погибнет. Крас все время, потому что там очень много добычи, Краса, конечно, сгубила его жадность, пошел воевать с Парфией, что вообще было безнадежно, и там погиб, но это скоро уже. для закрепления союза. Умный, хитроумный, хитромудрый Цезарь женил Помпея. Все-таки 23 года, он не был женат. Драматическая история о первых женитьбах была такая печальная. Он предложил ему свою единственную дочь Юлию. Судя по всем данным, умную, благородную,
образованную,
которую любил Цезарь как отец, любил Помпей как муж, хотя был много старше нее, в общем-то, очень хорошую женщину. Помпей в Риме благодетельствует народу, во-первых, строго добивается, это было нелегко, чтобы его ветераны, его воин, постепенно, шаг за шагом наделялись землей. Сенат не любил выполнять эти обещания. Обещают, ветераны получат участок земли. Так решил еще Марий, когда вел войну с Югуртой в Северной Африке. А потом затягивают решение вопроса. Мы хорошо представляем, как это делается. Он добился. Построил новый театр. Очень смешно, это римский театр. Читаешь у древних авторов, у Плутарха тут. Он построил новый театр, в котором проходили спортивные состязания и травля диких животных. Это театр по-римски. Это очень римский театр. И устроил там битву слонов. Римлянам очень понравилось. И всегда очень развлекали слоны. Он не смог их запрячь в колесницу, так устроил битву слонов. То есть он популярен, он нравится. Он домогается какого-то еще более высокого положения и, кажется, начинает беспокоиться. Триумвиры о чем договорились? Помогаем друг другу занимать важные должности и получать в управление провинцией. Цезарь получил усилиями триумвиров коллективными.
Сначала он получил консульство.
И через консульство в управление Галлию. И отбыл. Крас получил в управление Сирию и отбыл. А Помпей остался в Риме. Вот он, видимо, считал, что все в его карьере решено. Тем более эти отсутствуют. Да. И вот он занялся театром, слонами, ветеранами. Что его, наконец, за это уже совсем бесконечно полюбит римский народ. Да. Забывая, как быстро народ... Забывает собственные восторги. Простите за тавтологию. Но это так.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18.35 в Москве. Мы разыгрывали книгу с Натальей Ивановной Матвеевой-Гонопольского. И второй номер журнала «Дилетант». 10 победителей получает книгу «Самый лучший учебник журналистики. Кисло-сладкая журналистика». И второй номер «Дилетанта». Я спросил вас, что означает слово «сестерцы». Слово «сестерцы» подсказал вам, что это третий. Да? Значит, «сестерцы» означает полтретьего или два с половиной. Собственно, это вес монеты был в медных асах. Значит, два с половиной аса, самая мелкая монета «сестерцы», вот был два с половиной аса. Поэтому полтретьего, два с половиной – это все правильные ответы. И наши призы уходят. Саше, чей телефон заканчивается на 617, Сергею 011, Виктору 320, Еве 636, Алексею 691, Андрею 802, Любе 462, Елене 517, Татьяне 100, такой конец телефона, и Ирине 661.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов, Гней Помпей, часть четвертая. И вот первый триумвират. И все довольны.
Казалось бы.
Каждый доволен. Не все довольны, каждый доволен.
Каждый получил провинцию, ту, которую хотел. Но из них трех, Помпей, конечно, самый знаменитый политический деятель на тот момент, с наибольшей биографией в политике и в войне, самый старший. И вот он не выполняет условия. По договоренности он должен отправиться в Испанию. А он остается в Риме. Занимается как бы благоустройством и требует себе диктаторских полномочий. Республика, как всегда, в опасности. У него судьба такая в этом столетии.
Но он, конечно, помнил, что когда он уходил из Рима, или когда Сулла уходил из Рима,
все случалось,
поэтому он, конечно же...
Уходить нельзя.
Нельзя, да, надо
и
сидеть.
И он требует себе диктаторские полномочия. Сенат колеблется. Кто-то за, кто-то против. В итоге он получил диктатуру под другим названием. В 52-м году он был избран консулом sine collega, без коллеги, без товарища.
Да, надо сказать, что в 53-м погиб Крас.
Да.
Накануне погиб Крас.
Умерла Юлия, которая очень поддерживала его контакты с Цезарем.
Дочь Цезаря,
И в том же 53-м году погиб Марк Лициний Крас в Парфии. Ужасным образом заманенный парфянами, но о нем надо отдельную передачу. Да. Юлия очень умела сдерживать страсти, уже накалившиеся между Помпеем и Цезарем. Я говорил
между
об этом.
Между папой и мужем,
да,
как всегда.
Один любил ее как отец, другой любил как муж. Ее любили, она их любила, и вот ее не стало.
Но папа далеко, папа в Галлии.
Папа отправился в Галлию, а
муж тут.
Вдовец здесь. И он один не ушел, он остался. И вот он добился этой экстраординарной должности не диктатора, что звучит совсем катастрофично. Ну, диктатура вводилась, допустим, во время пунических войн под девизом «Ханнибаль анте портес» — «Ганнибал у ворот». Вот у ворот страшный враг, приплывший из Африки. Значит, назначаем диктатора на полгода, на срок и так далее. А здесь вроде не то. Как сказать, я стану диктатором, потому что республику давно лихорадит. Это правда. Да. Как скажут наши отечественные историки, кризис полиса, а он не знал этого. Это правда. Потому что кругом непорядок. И потому что у меня завелся опасный соперник. Он это сам прекрасно понял. Я даже не думаю, что у него не было сначала симпатии к Цезарю.
Не хотел. Цезарь, возможно, опять-таки, где-то там в Галлии воюет, где-то там
опасен.
В чащах.
И скоро придет.
Да.
Итак, он занимается Римом, Помпей. Восстановил порядок в Риме, применяя силовые методы, как мы сегодня скажем. Так что много на выборах было стычек вокруг каких-то
надо
группировок.
Надо Клодия упомянуть.
У них же было, Клодия, этот опасный сторонник Цезаря, как бы разбойник самый настоящий. И так далее. Начал процессы против виновников беспорядков. Сменил, пересмотрел списки судей, призвав более честных. Наладил снабжение Рима продовольствием. Это все здорово. Добился снижения цен на зерно. По мнению Плутарха, все это вызвало страшное самомнение у Помпея. И он утратил чувство реальности.
Кстати, Плутарх к нему относится с симпатией.
С большой.
Хотя к Цезарю тоже.
И говорит, он любит значительных людей, он пишет их жизнеописание. Что и привело, говорит, его к гибели. Откуда же пришла погибель Помпея? А мы уже к ней приближаемся. 50-й год до новой эры. Помпей предложил Цезарю распустить легионы, сложив в себя управление Галлией, и прибыть в Рим.
Вызвал. Короче говоря, вызвал.
Вызвал без всяких солдат. В противном случае, сообщил Помпей, Цезарь будет рассматриваться как враг Отечества.
То есть он наносит опережающий удар.
Цезарь сначала хотел примириться. Он написал примирительное письмо.
Да он вообще
письмо.
Не понимал, в чем дело, что случилось-то у вас.
Ну, догадывался.
Разведка докладывала. Ну, вообще, а что такое? Я сижу в своей Галлии, заканчивается мой срок, да.
Я здесь, как все управители провинции, разбогател, хорошо повоевал. Да. Все нормально. Нет, прибыть. А в противном случае будешь врагом Отечества. И 49-й год до новой эры Цезарь поворачивает с территории нынешней Франции из Галлии. Свои мощные войска, у него много легионов, это очень сильное войско. По-моему, забыла сколько сейчас, 4-5 легионов, у него много войск, потом будет...
Но все равно меньше, чем в Риме.
Да.
В общем.
И известно его... Он колебался, ведь он идет войной на Рим, войной на Помпея, своего родственника и так далее. И знаменитая фраза при переходе переправки войск через речку Рубикон в Северной Италии «Алия якта эст». Называют у нас жребий брошен, буквальный перевод «кости брошены».
Ну да.
В игре в кости, да. Так это начало гражданской войны уже лично между Помпеем и Цезарем. И последователями Помпея. Она продлится с 49 по 45, хотя в 48 Помпей будет убит. Потому что после него войну с Цезарем продолжат его сыновья. И будут сражаться
тоже
отчаянно.
Гней, Секст,
и долго, Игней и Секст. И будут долго и отчаянно сражаться. Итак, это очередная гражданская война. Уже был... Я напоминаю...
Надо еще только вспомнить, что Помпей... Это же было оскорбление. Помпей сразу после смерти Юлии женился в очередной раз. Нет, он женился. Для Цезаря это было...
На Корнелии,
да.
Знатной даме, да. Ее отец из сенатского сословия. Да. Это был способ сближаться, конечно,
конечно,
с верхушкой. Но Корнелия была ему страшно предана. Да. Она его останки похоронит.
В общем, но для Цезаря, который только что потерял любимую дочь, чуть там
не
далеко.
Забыла. Она же еще и была, это Корнелия, вдова сына погибшего Краса, который тоже погиб с отцом в Парфии. Триумвират, как завязался,
да,
родственными связями.
Да, да, да,
как
да.
Оригинально. Такое могло быть только 2000 лет назад, во всей эпохе. Все так знакомо. Только в Средневековье это будет называться династические связи. Здесь они какие-то сенатские, потом еще какие-нибудь семейные. Итак, он женился на Корнелии, этим, наверное, тоже Цезарь расстроил. Но не будь этого, не сказал бы он жребий брошенный, еще что-нибудь бы сказал. Цезарь, поуправляв Галлией, покорив Галлию, обогатился, стал знаменитым, увидел, какой он масштабный теперь уже, и тоже увидел, что «а я сам могу взять власть, зачем мне Помпей?» И начинается гражданская война между ними. Численное превосходство на стороне Помпея. Цезарь идет на Рим в сопровождении такого войска, 5000 пехот и 300 всадников.
Это совсем маленькое.
А Помпей уходит из Рима.
Вот это странная история.
Вот, Алексей
Алексеевич. Хочу сказать нашим слушателям, которые задавали вопрос, что в этом смысле сериал, телесериал «Рим» – это точный сериал.
Очень хороший.
Да. Вот вы как историк можете сказать.
Очень хороший.
Он точный и по оружию.
Я знаю даже профессиональных античников, которые очень хорошо его оценивают.
Вот рекомендую сериал «Рим» смотреть, если кто-то хочет там...
Добавить себе подробностей, видеорядов, вот этого самого.
Да, там как Помпей уходит из Рима.
Вызывает раздумья, и окончательного ответа нет.
Нет.
Почему Помпей, у которого гораздо больше войск, у него 11 легионов, 5 тысяч конницы и флот 500 кораблей...
Я просто напомню, что у Цезаря 300 всадников,
да,
а у него 5 тысяч всадников.
В чем дело? Очень скоро наступит его конец физически, он будет убит. У меня впечатление, сейчас я скажу, что он перед концовкой сделал, какие стихи прочел.
Угу.
У него... он устал. Вдруг... Устал от этого всего. Истощились какие-то ресурсы энтузиазма. Ему уже ничего не остается жить. Цезарю остается 4 года жить. Они этого не знают, но Цезарь пока в энтузиазме. Вот он вдруг уходит в Брундизий. Это порт, повторяю, на востоке Греции. А оттуда плывет в Грецию, чтобы собрать как бы побольше войск.
Куда больше, да?
Куда больше.
А Цезарь-то идет куда? Он в Испанию плывет. Он... Они как бы расходятся.
Цезарь плывет в Испанию, чтобы там, чтобы туда не приплыл Помпей.
Да.
Перебивает там, побеждает. Не то, что уничтожает, но побеждает легионеров Помпея,
Помпею,
которые преданы Помпею. Испанию после Сертория, со времен Сертория его база. Он побеждает сторонников Помпея Цезарь в честных прямых военных сражениях, а Помпей в Северной Греции находится, туда же отправляется и Цезарь. Вот,
вот надо понять, кто из
кто
них
есть,
более
кто
легален.
За кого?
Нет, кто из них более легален? Потому что Сенат принял два прям противоположных
никто
решения.
Не легален.
Да нет, но Сенат же как-то должен был выбрать.
Официально Сенат в это время делал ставку на Помпея.
Да.
И эта сенатская верхушка, она его подтолкнула к знаменитой несчастной битве при Фарсале. Все специалисты, в том числе по военной истории, пишут, что как полководец и умелый полководец, он мог это сражение выиграть. Он, то есть не сражение, он предполагал совершить маневр,
да,
это Северная Греция, вторая Фессалия,
да,
совершить маневр, который позволил бы ему, может быть, окружить сравнительно меньшее войско Цезаря и победить, но ему из Рима шла одна за другой депеша от сенаторов, немедленно
разгромить мятежников.
В тот момент они боялись Цезаря больше, чем Помпея.
Вот так
и
вот
предпочитали, чтобы Цезарь...
Потому что Помпей дважды не брал власть, когда мог. Дважды, помните?
Есть какие-то надежды с ним договориться.
Да.
А Цезарь
это кто?
Столь решителен, а уж раз жребий бросил, так бросил. Они боялись Цезаря больше. Так же, как это докажет и коварное убийство Помпея через несколько минут. Потому что Цезаря боялись больше. В Египте убили Помпея потому, что Цезаря уже боялись больше. Дело в том, что это Сам же Помпей напомнил его слова. Люди больше поклоняются восходящему солнцу, чем заходящему.
Ну да, вспомнил.
Есть ли разница между ними? Всего в 6, или есть версия, может быть, 8 лет. Все равно это сроки, это годы, тем более для людей, бесконечно воюющих. В войнах с Серторием в свое время Помпей был ранен, и ранен серьезно. Едва не попал в плен, чудом выжил. Сколько он провел войн? И энтузиазм мог уже как-то его расшататься и подорваться. А этот моложе, 8 лет, 6 лет, все равно очень важно. И у него больше энтузиазм. У него за плечами, у Цезаря, не такой набор военных побед. Еще у него их несколько будет, хотя они есть. И воюет он прекрасно. Но, между прочим, известно, что, покоряя Галлию, Цезарь в огромной мере пользовался приемами сталкивания, divide et impera, сталкивания вождей кельтских племен, и главным образом так победил. А когда однажды шагнул со своими легионами на правый берег Рейна, довольно быстро увел их оттуда. И сенаторам писал, не стоит воевать с германцами. Это был у них еще крепкий родовой строй. То есть он был очень разумный, но многие же считают, что гениальный, и, пожалуй, правда. А был ли гениальным Помпей, даже никто не предполагает.
В битве при Фарсале, значит, римские легионы сошлись с римскими легионами, ветераны с ветеранами.
Раз?
Нет, это вот, знаете, это были уже центральные, это были легионы Римской Республики, вот только-только, не из ветеранов собранные.
Свеженькие.
Свеженькие, да, только что отвоевавшие там и там. И по всем источникам, там, скажем, по Плутарху, двойное преимущество в количестве войск было у Помпея.
Безусловно.
Плутарх пишет, 22 тысячи у Цезаря, на 50 тысяч у Помпея. Цезарь сам говорит, у меня было 30 тысяч, у Помпея 60. Неважно. Преимущество было очевидное. И Цезарю нужно было победить.
И опыт военный у Помпея больше.
Больше, да. Да, да, да. И началась эта битва с преимущества Помпея, потому что Помпей выманил легионы Цезаря, они первые бросились в атаку. А те встали в глухую оборону. Это римская тактика против римской... Это единственная битва, да, на самом деле, которую военный историк Дельбрюк пишет. Да,
Дельбрюк.
Это римская тактика против римской тактики.
Как
в чистом виде.
Как они использовали эти
скотья, да,
против войск Помпея,
да,
римские, цезаревские войска.
Да. Они лошадей стали закалывать. Они стали закалывать
лошадей. Ослеплять всадников.
Да.
Ну, это страшное дело. Страшная гражданская война с применением военного
вот
искусства.
Вот настоящая гражданская война. Вот настоящая.
Это апогей эпохи гражданских,
да,
войн.
Да, это битва,
они,
да,
начинаются с реформ Гракхов. Это еще 30-е годы II века. Очень острая борьба между Сулой и Марием, безусловно. Но апогеи гражданских войн здесь.
На Фарсале.
Впереди, конечно, еще Октавиан, который перехитрит всех.
Но это там были союзники.
Но он перехитрит
там были...
всех.
Да, да, да. Но там все-таки были союзники. Его... А здесь в лоб. Рим.
Битва при Фарсале, конечно, если бы в то время существовало понятие нации, то сказали бы национальная трагедия, мы скажем общедревнеримская.
Да,
большая драма. Когда началось паничное бегство воинов Помпея, он, наверное, вспомнил, что перед битвой, как все пишут источники, были дурные предзнаменования. Гадания показали Помпею, а они свято верили в гадания по внутренностям,
да,
животных,
да, 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 да,
прежде всего. Гадания были неудачны для Помпея. Человек древнего мира суеверен. Помпею без нескольких коротких месяцев 58 лет. Ему почти, да, 58 лет.
Глубокий старик.
Он устал. Для Рима это старик. Оптиматы из Рима толкают его на немедленное сражение. И хочет, чтобы скорее победили этого страшного Цезаря. И когда началось бегство, он сел в своей палатке, зашел в палатку Помпеи, прежде чем тоже скрыться. Они же бежали все от Цезаря.
Да.
И читал отрывок из Илиады. Послушайте, какой чудесный. Зевс же, владыка превыспренный, страх не спослал на Аякса, богатыря Аякса, непобедимого в Илиаде. Стал он смущенный, и щит свой назад, семикожный забросив, вспять отступал меж толпою враждебных, как зверь озираясь. Вот он сам себе хочет объяснить, почему мое войско бежит, почему у меня нет вот этого... былого, сегодня скажут, драйв куда делся, и объясняет строками бесконечно гениального Гомера. Сам Аякс, боги так велели. Какая-то в нем обреченность. Он садится на корабль,
вместе с женой,
Триеру, заплывает на остров Лесбос, где подхватывает свою семью, жену Корнелию, да, и сыновей, да, и берет курс на, через Кипр. На Кипре он получил из казны римской порядочные деньги.
В Египет, в общем, еще ничего не кончено.
В Египет ничего не кончено, кончено, потому что он полагает, что правящий, условно правящий Египтом, да, он юноша, мальчик, Птолемей, да, все-таки так многим обязан Риму, а Помпей считает, что Рим — это я.
Ой, можно еще про битву.
Они уже знают, что Рим — это Цезарь.
А в битву при Фарсале был взят в плен один из помпеянцев, Брут.
Да. Будущий убийца
Цезаря. И он был приведен в палатку к Цезарю.
Цезарь его простил.
Да.
А почтом почти усыновил.
Да. И все легионеры, которые попали в плен, а очень много попало в плен к Цезарю, все были взяты, кто хочет, на службу ко мне.
Не зря они так боялись Цезаря.
Да,
подчеркиваю,
да, да.
Он Рим — это гений, я. И с этим, да, ничего не сделаешь.
Да.
Ну и, в общем, остается рассказать о том, как завершилась жизнь Помпея. Итак, он поплыл в Египет к правящему там малолетнему царю Птолемею XIII.
Там стояли римские легионы.
Брат Клеопатры, да. Он рассчитывал получить там поддержку Клеопатры, пока никто, она враждует с братом, кто из них главнее. Формально Египет пока, формально, еще не стал провинцией Рима, но находится под его могучим протекторатом. Еще впереди роман Цезаря и Клеопатры.
Ну, а это он еще не знаком.
Уже, а у Помпея уже ничего впереди. На следующий день, после того, как ему исполнилось 58 лет, корабль его подплыл к берегам. Это был целый флот, но флагман подплыл к берегам Египта с тем, что он пойдет к этому Птолемею и получит помощь.
И римские войска придут на его сторону, римские легионы, которые там стоят.
Подозрительно выглядел берег. И спутники Помпея ему об этом сказали. Не было видно, что выстроен парад в честь главного римлянина, который прибыл. Не мог он знать, что накануне те, кто реально правили вместо малолетнего Птолемея, евнух Потин, некто советник такой Ахилл, учитель риторики маленького фараона Схиоса Феодот, Цезарь по возможности всех их казнит, они решили в угоду Цезарю Помпея
убить.
Они уже
все знали. Они все
сделали свой мудрый древневосточный выбор. Цезарь — восходящая звезда, Помпей — заходящая.
Но убить чужими руками. Это
и
тоже.
Входя в лодку, которая должна была повести ее к берегу, Корнелий умолял: не ходи, давай уплывем, выйдем в море, да, корабли есть. Да. Может, какая-то другая была бы судьба. Еще могла бы быть судьба. Не ходи, не ходи. Не так выглядит торжественная встреча главного
великого Помпея,
представителя Великого Рима.
Да.
Великого Помпея из Великого
Рима. Легионы.
Не так.
Да.
Были какие-то солдаты, но это не то. Нет парадной встречи. Переходя из своего корабля, из Триеры,
корабль маленькую не мог
дойти, лодку,
корабль не мог дойти до берега.
Лодку,
да, корабль не мог
ему
дойти
так
до берега.
Сказали. Да. Кажется, они врали, что Триера не может подойти.
Да.
Здесь отмели. Кажется, они врали. Отмели никаких не было. И он все это мог чувствовать. Он оцепенел. И вот умоляет жена, а он все равно в эту лодку садится. И, садя с нее, он говорит такие, входя в эту лодку, слова. Не установлено, кто автор, хотя это в духе Гомера. Но это не Гомер. Когда к тирану в дом войдет свободный муж, он в тот же самый миг рабом становится. Я в рабстве у этих
людей,
египтян, у этих туманных, неопределенных евнухов, коварных по-восточному, скрывающих свои мысли, там мальчик-ребенок правит. Вообще-то он, безусловно, должен был сообразить, что он обречен.
Но там была одна история, Наталья Ивановна.
Он увидел своего бывшего офицера.
Да, подчиненного центуриона.
Его специально взяли с собой.
Да, римского центуриона.
Он увидел своего бывшего офицера, который служил ему когда-то хорошо.
Да.
Септимий его звали.
Чуть ли не денщиком, в смысле, чуть ли не в личной гвардии.
Знал лично.
Знал лично, да.
Он увидел этого центуриона Септимия, выходя на берег, и чувствуя, что все не так. Уже на берегу, по-моему. И сказал: а ведь ты когда-то служил мне. Тот ответил: да. И вонзил ему меч в спину. Вот так благодарный офицер отплатил своему бывшему командиру. И
римский такое офицер,
бывает.
Римский офицер, очень
они
важно.
Они поступили чудовищно. Но Рим так давно лихорадят гражданские войны, да. Что чудовищные события должны быть. И они поступили еще более чудовищно. Отрубили голову покойному Помпею. Тело
прямо на берегу, прямо
раздели прямо на берегу. И нагим, без головы, оставили лежать. Как всегда, находился какой-то человек. Шекспир всегда умел описать такого преданного какого-то одного, который, ну, шута с лиром и так далее. А его звали Филипп, он был вольноотпущенником Помпея. Он помогал ему выйти из той лодки, тоже чую уже неладное. И он занялся погребением этого безобразно выброшенного тела. Но ему пришлось подождать, пока праздная толпа, сбежавшаяся на берег, налюбовалась на попранного великого Помпея. Толпа любит такие зрелища. Она наслаждается ими. К тому же никакой любви к Риму как таковому в Египте не было.
Да, конечно.
Они прекрасно знали, что это враг, что это угроза. В 30-м году довольно скоро они станут римской провинцией после смерти Клеопатры при Октавиане. Они долго наслаждались этим зрелищем. Верный Филипп ждал. Когда рассеялась эта толпа, он предал погребению то, что осталось от Помпея, кроме головы. Голову берегли для Цезаря.
Да.
Они знали, что Цезарь гонится за Помпеем, и Цезарь придет. А это он предал тело погребению на костре. Простой погребальный костер никакой. Какой-то еще человек проходил мимо, сказал, что тут происходит. Филипп объяснил, и тот сказал, можно я дотронусь до великого Помпея хотя бы в этой ситуации. Так, прах. За прахом потом вернулась Корнелия. Цезарь не мстил никому после этой страшной трагической истории. Она получила прах и похоронила прах Помпея в поместье в Италии. А Цезарь, когда ему выдали голову,
он догнал флот.
Отвернулся
да.
с отвращением. Убийц приказал казнить. Ему еще передали перстень Помпея. Он над ним слегка взрыднул. Приказал с почестями эту голову похоронить и, глубоко вздохнув, наверняка облегченно, отправился навстречу своей судьбе диктатора в Рим. И будет этим диктатором 4 года до мартовских ид 44-го года до новой эры.
Такая судьба Гнея Помпея Великого, который дважды отказывался стать диктатором. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».